вопрос такой клевый: а как нужно разрабатывать технологии? Вот если бы знать самому, было бы, конечно, круто, а так приходится по граблям ходить.
Это самый короткий выпуск нашего подкаста.
До свидания, дорогие слушатели. Вы все узнали. Всем привет! С вами подкаст «Мини-пароль», в котором мы ломаем стереотипы об информационной безопасности и помогаем нашим пользователям выжить в нелегком мире цифровых угроз. Меня зовут Леха Андреев, я здесь отвечаю за дурацкие вопросы, а второй наш ведущий – это главный эксперт по информационной безопасности лаборатории Касперского Сергей Голованов.
Всем привет!
Этот выпуск мы решили посвятить технологиям будущего, но мы не будем фантазировать, а постараемся поговорить об этом более серьезно, потому что все понимают, что не все то, что люди нафантазировали, превращается в реальные технологии. Вот как их нужно разрабатывать, что для этого нужно, как это происходит у нас. Может быть, для этого нужно вообще переходить на какой-то более концептуальный, глубокий уровень понимания информационных технологий. Тут сразу вспоминается анекдот про сантехника, который говорил: здесь всю систему менять надо. Вот об этом мы сегодня и поговорим. И нашим гостем сегодня будет Андрей Духвалов, который работает директором департамента перспективных технологий лаборатории Касперского, а также этот департамент известен как Future Tech.
Добрый день.
Самый простой концептуальный вопрос: а чем системный программист отличается от бессистемного программиста?
Вообще, программисты должны быть все системные, но те программисты, которых называют системными, они, как правило, работают в глубине ядра, где-то там в преисподней, и отличаются от других системных программистов. Они работают на более таком верхнем уровне, который ближе к пользователю. Вообще, все наши претензии к софту адресованы как раз к этим скорее, а не к тем.
А тех кто-то как бы не видит, да, особенно?
Опосредованно. Ну, то есть, если налажать в каком-нибудь драйвере, который системный программист налобал в свое время, да, то, ну, конечно, будет глючить. Претензии такие, что вот у меня там кнопочки, я когда я нажимаю, она вот не так, это все не к системным.
А в Советском Союзе была своя школа системного программирования, или все-таки мы в роли каких-то вот, ну, догоняющих, повторяющих?
Вообще в Советском Союзе, я считаю, была очень системная школа системных программистов. Начиналось это там со всяких БЭСом, СМ и ВМ и прочих там PDP, которые к нам поступали. И если говорить там о зарубежной технике, которая в Советском Союзе появлялась, то, как правило, она там приходила через 3-8 страны, далеко не новая. Поэтому нашим системным программистам нужно было писать очень эффективный, очень компактный код, так, чтобы программы работали, ну, со сравнимым качеством на гораздо более слабом железе. Вот этот факт приводил к тому, что скиллы наших программистов были выше, чем ихних. Им не надо было сталкиваться с нехваткой памяти или там, что отвечает железо не быстро. Через нашу шкуру все это прошло.
Я почему с этой темы зашел? Потому что у нас в лаборатории есть такая легенда под кодовым названием «Прага». Это история про то, что, если грубо говорить, первые продукты антивирусные, которые делались в лаборатории, делались как-то, ну, можно сказать, несистемно, дописывались модули, все как-то состыковывалось, и потом получилось так, что они, может быть, не очень эффективны, не очень быстро работают, и тогда возникла вот такая идея, которую назвали «Прага». Это некая новая объектно-ориентированная модульная архитектура, которая и стала впоследствии скелетом многих продуктов. И Андрей как раз занимался этим как системный программист. Вот расскажи, в чем особенность этой Праги?
Изначально она не разрабатывалась с целью стать основой для большой серии продуктов. Сначала была достаточно утилитарная цель сделать движок, который мог бы хорошо обрабатывать верьё. Верья в тот момент просто феерически много возникало. Оно и сейчас много, но тогда мы просто, наверное, не были к этому готовы. И надо было быстро реагировать. Поэтому решили, что вот там то, что на коленках налобали отцы-основатели, уже пришла пора пересмотреть. И как раз для решения этой задачи искали человека. Ну, вот нашли меня. Но формально я не являюсь зачинателем Праги, потому что я пришел в сентябре, и меня взяли на эту задачу. Но идея оторваться от текучки и съездить подумать о хорошей высокой архитектуре в Прагу, это было до меня. Там еще ходит такая байка, что поскольку денег было мало в тот момент, поэтому выбирали самое дешевое место и выбрали Прагу. Именно по этой причине, не по какой-нибудь другой.
Не какой красивый город, а просто
нет, красивый пиво город, хорошее пиво. Ну, смотрите, наверное, каждый, когда голосовал в тот момент, он себя имел в виду, но типа основная тема была экономия, потому что 5 или 6 человек было, и надо было заказать гостиницы, там билеты, бла-бла-бла, все это. И выяснилось, что в Сочи съездить дороже. И даже в Подмосковье, насколько я помню, было дороже в тот момент.
А могли эту архитектуру назвать Сочи, если бы... было...
Не знаю, может, Ялта там.
Да. В чем суть этой модульной архитектуры? Чем она принципиально всех поразила?
Я помню, что там было очень много, например, в линках у нас ассемблерных вставок. Логика такая. У тебя стоит компьютер. Там есть диск. На диске лежат файлы с программами. Приходит вирус. Начинает их заражать. То есть, берет какие-то ассемблерные инструкции, вставляет свои ассемблерные инструкции. Ну и, собственно говоря, у тебя получается зараженный файл. Теперь твоя задача вылечить эти зараженные файлы. То есть, удалить вот эти вставки вирусные, ну и вернуть нормальную работоспособность программы. Раньше, как, например, большинство делает, то есть, у тебя есть вирус, и для каждого вируса есть антивирус. То есть, у тебя не было такой задачи, чтобы был один продукт, который бы лечил все вирусы. Большинство на тот момент антивирусных программ, они были для конкретного варианта, конкретной вредоносной программы.
То есть, утилитка каждый раз пишется новая, да?
Для каждой версии. Угу. Дальше у тебя начинается расцвет вредоносного ПО, и у тебя становится задача сборки и одного продукта для того, чтобы лечить большинство программ. То есть, интернета считай нету, у тебя есть дискетка, значит, на этой дискетке должно все помещаться. Появляются первые сканеры. Дальше у тебя есть люди, которые до сих пор продолжают делать антивирусы для конкретных вирусов.
Лечилки.
Вот да, лечилки. И тебе, значит, один написал так, другой написал так, третий написал так, а теперь, типа, давайте мы договоримся о неких функциях. И начинается, собственно говоря, что, типа, там, функция просканировать файл, открыть файл, прочитать файл с диска. Раньше каждый это делал по-своему, теперь, значит, у нас уникальная, получается, одна функция, которую, собственно говоря, все вызывают. Вторая проблема была, это, собственно говоря, код на лечилке. Потому что кто-то программировал на ассемблере, кто-то программировал на сях. Ну, то есть, у тебя, опять же, один строчки прочитал, там, какие-нибудь, там, типа, дизассемблер длин создал сам. У нас, получается, очень много дублирующего кода, и все это, собственно говоря, нужно приводить к единому какому-то формату, чтобы не было излишки кода. Соответственно, пришлось это все стандартизировать. Когда просто я пришел, была Прага, у нас действительно был уже как бы шаблоны для того, чтобы лечить вирье. Шаблоны писались и например, для, там, для быстрого детекта, для короткого. У нас был редактор уже антивирусного движка. И, собственно говоря, там, опять же, чтобы для ускорения работы мы же там не весь файл, например, зачитывали. Файл же может быть большим. Зачем его там выделять память, тратить оперативную память компьютера? Нам нужно было там типа, маленькие пейджи делать, то есть кусочки файла, которые нам отдает движок. И, собственно говоря, вот по этим пейджам нужно было, короче, прыгать и делать лечение. И потом это все записывать в файл и возвращать движку вердикт, вылечен, не вылечен, ошибка. И все происходило на платформе. Платформа, да, это можно назвать,
да,
уже?
Да, конечно.
То платформа, по сути, стандартизовала
фреймворк,
всю эту,
да,
деятельность, да.
Да? Серега вот правильный тренд задал в том смысле, что для того, чтобы просканировать компьютер, нужно выполнить огромное число операций, и большинство этих операций, на самом деле, нифига не уникальные, а повторяющие. Там, ну, проэнумерировать файлы в директории, или раскупорить архив, или достать из Exchange тушку письма. Эти действия, они, собственно, с антивирусной проверкой никак не связано. Это просто вспомогательные такие штуки, которые позволяют этим ребятам, дайте нам пейдж, exe-файл состоит из определенных страниц, там есть страницы кода, страницы данных, там бла-бла-бла и всякие такие, и искать везде вирье не надо. И вот задача движка состояла в том, чтобы предоставить, собственно, объект для исследования в таком виде, где им было бы удобно писать эти самые линки, про которые Серега только что рассказывал. Но сам движок Прага. Про то, что я рассказал, вообще этого ничего не делал.
Отлично. Вот. Как мы запутали наших слушателей.
Зато движок Прага понимал, что нужно сделать много типичных операций, каждый из которых повторяется для сканирования. И он для каждой из этих действий, там, точку письма достать из Exchange, сидит чувак, который знает, как работать с Exchange, знает его API, знает, как программировать, знает особенности, бла-бла-бла. Он пишет модуль. Угу. Плагин мы его называли. Другой чувак пишет, как раскупорить архив и вытащить из него все содержимое. Третий чувак пишет, как проэнумерировать содержимое док-файла. Каждый из них делает свою собственную маленькую работу. А задача движка была их объединить так, чтобы в каждый момент времени был востребован определенный плагин, он был на месте, он мог выполнить свою работу, к нему правильно обращались API, и он отдавал обратно по запросу. Это вот то, чем занимался я. Ну, грубо говоря, был два ключевых модуля у меня, которые я писал. Это kernel и загрузчик. Загрузчик, он собирал вот эти плагины, назначал им идентификаторы, назначал им, например, достать из .exe-файла страницы. Это действие, оно имеет идентификатор. Этому идентификатору соответствует плагин, который выполняет это действие. И все вот это связать, позволить это все гармонично работать. И еще одна деталь интересная, почему вот этот движок, он, мы его еще называли не только модульным, но и иерархическим, что привело потом к многочисленным клинчам между программистами. Объекты на диске, по сути, в иерархии находятся. Есть комп, у него есть логические диски, у него есть на каждом диске определенный набор объектов, есть директории, которые, по сути, своей иерархичны, одна в другую вкладывается. В этой директории могут лежать просто файлы, а могут лежать те объекты, которые сами по себе внутри имеют директории, внутри свои файлы и так далее. И все это вложено. И вот эта вот прага, она в своей сущности имела возможность енумерации вот этих объектов. Задает пользователь, просканируем не диск C или там, не знаю, какой-то файл. Он загружается в прагу, там есть нюхачи такие, которые распознавали форматы. Он говорит, это алле файл. Опа, подтягивает этот плагин соответствующий, он его расчекрыживает на составляющие, каждый из них имеет свой наш собственный идентификатор, под него подгружается соответственный и так далее. Все это иерархически проходит, и прага обеспечивала вот эту самую иерархичность.
А почему клинчи между программистами получаются?
А дело в том, что сами объекты для проверки, они в иерархии все находятся.
Дерево такое.
Дерево, да. Прямо очень структурированное такое. Эти самые плагины, они часто обращались друг к другу напрямую, минуя ядро праги kernel. И получается, что есть объект, он находится в какой-то ветке дерева, а из другой ветки надо к нему обратиться. И вот это была мука для девелоперов, чтобы раскатать обратно вот это дерево. Это послужило одной из причин, почему прага после какого-то определенного времени ее использования, ну, начали думать про альтернативу. И сейчас это ЕКА.
Сейчас уже не используется эта модульная архитектура?
Используется. В 99-м начали ее разрабатывать, и она до сих пор живет.
Как возникла идея залезть глубже и сделать свою операционку, которая, как сейчас у нас позиционируется, иммунная и безопасная?
Что такое IT-секьюрити? Это всегда вторая роль. То есть, сначала плохие ребята найдут дырку, найдут способы ее использовать, эксплуатировать, что-то другое. А такие мы все в белых доспехах, выходим на защиту наших пользователей, и мы друг с другом соревнуемся, кто быстрее реакцию на какой-нибудь инцидент, новый вирус, новое проникновение, новую уязвимость. Еще тогда, в 2002 году, Каспер говорит, давайте сделаем так, чтобы не они формировали правила игры, не плохие ребята, а мы. Тогда еще не говорили про операционную систему, давайте сделаем такую среду, в которой бы все, что не выполняется, оно было по правилам каким-то. И им бы приходилось эти правила нарушать, а не нам.
Ну, то есть, по сути, это сводится к некоторой изоляции, то, что хардеринг называется,
ну,
да?
Ну, сейчас это целая методология, и причем в самый первый момент Каспер тогда говорил, ну, давайте придумаем такую штуку, которая будет круче всех, и этим самым мы копаем под свой собственный бизнес.
Не нужно будет никому.
Если мы сделаем такую среду, антивирус будет не нужен. Это он еще тогда понимал. И это правильно. собрались, стали такой думать, что же делать. И сначала идея была в том, что давайте возьмем Linux какой-нибудь подходящий с маленьким ядром, напишем такой слой сверху ядра, который будет просто непробиваемый. И на этом слое будет все запускаться, а слой будет формировать самые правила для всех приложений. И эта идея сдохла в самом начале, потому что этот слой должен иметь достаточно большую поверхность, атаки, значит, и тогда вся идея рассыпается. Если найдешь одну дырочку в этом слое, позволишь этим плохим ребятам к ядру, тогда они имеют все, что имеют и сейчас. Тогда зачем это все? Поэтому мы решили с самого начала, нам как бы это не впервой, отринуть все старое и сделать все с нуля. Величина вот этой работы, она связана больше не с устройством операционной системы, а с тем, что сама операционная система, она нафиг не нужна сама по себе никому. А нужно те приложения, которые на ней крутятся, а это кто-то должен написать. И нужно, чтобы она крутилась на каком-то железе, которое блестящее, красивое, быстрое и так далее. А это нужны драйвера. И это тоже не наша задача. Мы типа ядро сделали, оно такое классное, но оно нафиг никому не нужно. Поэтому для того, чтобы показать необходимость, нам приходилось заниматься, ну и до сих пор приходится заниматься, но, на мой взгляд, не свойственной для нас работой, писать эти драйвера.
Для чужих устройств и для чужих.
Для чужих устройств с тем, чтобы показать, что наш подход, наша идеология, наша база Касперский ОС является самой-самой лучшей для разных приложений. Чтобы кому-то это показать, нужно показать. Вот смотри, пример. Видишь, шлюз или мобильный телефон.
Я как раз хотел спросить, а насколько сейчас уже можно говорить о каких-то примерах таких ярких?
Ну, вот.
Мобильники уже есть, да?
Ну, их много. У меня мобильник появился уже года 2 назад, наверное.
То есть, фактически, теперь надо еще как-то рынок переломить, да? И чтобы люди захотели эти драйвера делать.
А куда им деваться-то? Они сами к нам приходят. Ага. Сегодня на встрече на одной продакт приходит к девелоперу и говорит, ты сможешь обеспечить такие-то характеристики? Он говорит, смогу, но мне надо год работы. Он говорит, все, не надо, не заморачивайся, другими способами. Типа, задача продукта – это типа получить деньги с клиента за это. А если ему год работы ждать, то... Так вот, челлендж основной – это вот эту работу, которую еще пока никто не купил. Но мы-то все знаем, что это прям вот самое то, что нужно для всех будет когда-то. Ее самим сделать. И когда этот продукт придет и скажет, а есть ли у вас операционная система, которая защищает без вируса? Опа, а мы уже этот самый...
Ну, и при этом с готовыми уже драйверами для
конечно.
Их систем.
И тут с драйверами вот какая штука, что первые драйвера, конечно, пришлось писать нам, никто их за нас не напишет. Но когда начинает появляться интерес со стороны, какие-то хоть маленькие, но пускай деньги, тогда неожиданно появляются, ребят, давайте мы драйвер напишем под этих клиентов. Денег-то все хотят заработать. Поэтому первые драйвера писали мы и до сих пор пишем, и приложения пишем.
Ну, а дальше, видимо, нужно какое-то сообщество формировать, да?
Именно, именно так.
Могу еще добавить, Лех, что там операционка-то работает, и дальше на чем она работает? Про телефон вспомнили. А, например, на Raspberry Pi, там эмуляторы, опять же...
Raspberry Pi есть.
Вот именно. Я тебе говорю, что я посмотрел мануал, короче, как запустить эмулятор Dendy на Касперский ОС. Вот. И, собственно говоря, для раз прекрасно работает все. И еще пример, там, например, HTTP-сервак. Ну, то есть, типа, тебе нужен сервак, берешь его, компилируешь и, собственно говоря, дальше под конкретную задачу его делаешь. И у тебя это не Linux и, там, не знаю, Apache, который наверху стоит, а у тебя получается именно как конкретное решение с конкретным HTTP-серваком. А дальше куда ты его хочешь ставить? Ну, HTTP много где используется. Например, это, знаешь, это крамольная вещь такая в автомобиле. И там дальше начинается прям целое пространство возможностей, где это можно использовать.
Ну, сейчас эти серваки где-нибудь используются?
Они стоят. Часть действительно портируется нами, часть это комьюнити, которые делают. И есть большое комьюнити, там, да. Опять же, в высших учебных заведениях, которые как раз готовят как системных программистов, да. Давай, да, которые как раз программируют под Касперский ОС.
Тут еще продукт-концепт. Вот у нас такая операционная система крутая. И вот основные принципы, как нужно писать программы для того, чтобы они были кибер-иммунными, мы называем Secure by Design. Это уже такой более-менее технический термин, под которым лежит целый ряд методических указаний, как именно надо делать. Следуя этим методикам, можно разработать такие программы, которые позволяют, даже если вдруг один какой-то модуль в большой информационной системе начнет неправильно себя вести, то вся остальная система останется устойчивой и будет предоставлять пользователю основную свою функциональность в условиях агрессивной информационной среды, как мы это называем. Задались вопросом, ну, есть 30 модулей или 50, и какой-то модуль начинает глючить. То ли потому, что у него данные кривые, то ли его хакнули, то ли что-то еще произошло. Все равно ведь это сказывается на работоспособной системе. Во-первых, нужно сначала детектировать, что это именно он, а не кто-то другой. А как это детектировать? И второе, что с ним делать? И вот проект исследовательский, он заключается в том, что после компиляции мы можем построить дерево переходов. В зависимости от данных, есть в программе там if, и можно построить граф. И за этим графом можно наблюдать во время рантайма. Это вот тот граф или не тот граф? И если это не тот граф, то ай-яй-яй. Или это ошибка в коде, или это внешнее воздействие, или это данные не предусмотрены, или сценарий использования тут. Но мы уже видим, что он работает не так, как планировалось.
То есть, это будет уже не операционка, а работа с приложениями, некая среда. Что это будет за продукт?
Это будет как расширение операционки, которое, во-первых, детектирует. Причем, вот такой способ детектирования, он не зависит от того, как именно уязвили этот модуль. Он все равно начал работать не так, как планировалось. А почему это внутри операционной системы? Потому что Kaspersky OS предлагает очень удобное средство мониторинга за вообще всем. У него есть центральный модуль, через который проходят все коммуникации. Это ядро, которое запрашивает вердикт у Kaspersky Security System. Два модуля общаются между собой, посылают друг другу сообщения. И вот это сообщение, оно политике соответствует или нет? Это так устроена операционка. А нам это дает возможность вот эти же самые каналы передачи информации использовать для того, чтобы посмотреть это сообщение. Оно соответствует графу переходов, который мы на этапе компиляции увидели. И то есть на самых ранних этапах еще никто ничего не понял. Еще никаких негативных последствий ни от кого нету. А мы уже знаем, что модуль работает не так.
Давай я пример просто приведу. Конкретно, значит, у нас есть такая проблема. Есть у нас операционная система Windows, и там есть уязвимые драйвера. И у нас, соответственно, антивирус тоже работает с драйвером на уровне ядра. И постоянно такая проблема. Берется какой-нибудь драйвер, он уязвимый. Эксплойт для эксплуатации уязвимости этого драйвера находится на GitHub'е. И дальше, собственно говоря, чуваки что делают? Попадают на компьютер, видят наш антивирус, видят рядышком уязвленный драйвер. Ну и там, понятное дело, что если ты криво будешь вызывать драйвер с ошибкой, то получишь просто псот. А если ты специально сформируешь запрос, он, собственно говоря, просто возьмет и нас вынесет. И у нас вот эта вот борьба на уровне ядра началась там с руткитов, потом перешла на буткиты. Вот. Собственно говоря, вот борьба с UEFI. А тут смысл в том, что есть наша операционная система, никто еще не использовал уязвимость, но мы уже знаем, что что-то может пойти не так.
Да. Это вот про то. Ну, это пока исследовательский такой проект. Ребята ставят эксперименты, смотрят, как это все делать. Там получается с компилятора промежуточный этап, который можно использовать для построения графа и сравнивают его потом с этими переходами, которые на самом деле случаются. У них уже там пара патентов есть, уже выступления на конференциях.
То есть, по сути, вот эта идея изоляции и проверки, она уже от уровня ядра поднимается на уровень выше, да, уже на уровень приложений.
Можно так сказать, да. Сейчас вот операционная система в том виде, в котором она сейчас существует, она ничего не делает, если вдруг какой-то модуль ведет себя не так. Его сообщение не соответствует политике безопасности, ну, значит, не передам то сообщение. Сегодня не передам, завтра не передам. Модуль по-прежнему функционирует. А если будет в составе операционной системы работать вот такой модуль, который будет, он скажет: алло, ребята, вот это...
Учитывается ли при создании какого-то решения, то есть есть какое-то устройство, как конечный продукт, он создается с использованием нашей операционной системы. Соответственно, дальше, когда все спаивается в конечное устройство, приходят безопасники и начинают смотреть там, типа, там, с моделью нарушителя, значит, что-то он там может сделать. Используется ли опыт предыдущих таких же устройств при конкретной реализации устройства на нашей операционной системе?
Я бы сказал, недостаточно. Но есть положительные и отрицательные стороны. Вот отрицательная сторона, ну, то, что надо использовать опыт безопасников, можно сказать, такой Red Team, да, для того, чтобы разрабатывать продукт. Угу. И это прям вот обязательно 100%, и это недостаточно, на мой взгляд, сейчас. А лучше было бы, чтобы больше, с одной стороны. А с другой стороны, что такое кибериммунитет? Это на самом раннем этапе, закладывает требования по информационной безопасности к конечному продукту. Сейчас, по факту, индустрия программирования работает так. Давайте позбацаем. Вот у нас есть заказчик или нет заказчика, а мы сами думаем, что нам надо функциональность. И нам позарез нужно быстрее это сделать, потому что у нас сроки, рынок, горит релиз какой-то и так далее. Самое главное – сделать функциональность. Если это бухгалтерия, значит, у нее должны быть там проводки, формы заполнения, обращение к порталу документов государственных. Вот прям вот функциональность – самое главное. А с безопасностью, подожди, слушай, некогда, давай мы запилим вот это, а потом будем разбираться с безопасностью. В результате получается продукт, с точки зрения функциональности он может быть великолепен, но с точки зрения безопасности там этот, от косого взгляда падает. Если первая была версия неудачна, все забыли, закрыли, выкинули нафиг. Если первая версия была удачна, давай быстрее. Поперло, давай. А что с безопасностью? Да есть антивирус, там фаервол поставим, там и сверху. Это был маленький продукт для бухгалтерии. Для того, чтобы железо под него рассчитать, нужно учитывать, что там будет работать антивирус, что там, не знаю, этот фаервол, CM, антидедос, там еще что-то сверху. Из маленького продукта получается вот такая хрень, которая содержит все необходимые свойства безопасности, но она в тысячу раз сложнее, чем он был бы сам. И что такое принцип кибериммунитета? Требования по информационной безопасности, они настолько же важны, насколько и требования по функциональности. То есть, начиная разрабатывать продукт, мы уже должны знать модель угроз. Приходите к нам, ребята. Мы разработали методику такую, чтобы при разработке продукта безопасность участвовала в виде кода, в виде политик безопасности. Если Каспер любит про калькулятор, к которому не надо в интернет ходить, да, это значит, что независимо от того, что написано у него в коде, security-политика, которая его мониторит постоянно, она должна включать для него возможности обратиться к вычислительному ядру и не включать возможности обратиться к интернету.
Ну, множество запретов.
Да, и сути, все. Да. Но вот эта сама политика безопасности – это вполне себе формализованный язык. И этим языком владеют лучше всех прочих безопасники. Поэтому безопасник в этой методологии становится членом команды изначально. Это не просто аналитик, архитектор, тестер, а плюс безопасник, который с самого начала работает. Это такая методология, мы ее такую придумали. Теперь ее надо в жизнь прорелизить.
Вопрос, на самом деле, был про то, что учитывается ли опыт, ну и, собственно говоря, а ответ такой, что при нашей методологии ваш опыт просто нахрен.
Наоборот, Серега, ты неправильно
вывод. Подожди, и у нас получается, что именно Secure by Design, что у нас типа инцидентов, которые будут происходить, они будут не затрагивать ядра нашей операционки, а будут затрагивать более высокий уровень. Ну, собственно говоря, самый высокий уровень – это модель человека, то есть, когда у тебя уязвимость, ну, например, там телефонное мошенничество, когда у тебя к технике вопросов нет, телефон вообще прекрасно сработал, он соединил тебя со злоумышленником, а дальше ты сам все сделал.
В общем, дальше будут виноваты только люди.
Серега, подожди, неправильно. Я декларирую, что безопасник становится членом команды с самого начала. Сейчас что происходит? Вот возвращаясь к примеру с бухгалтерией. Слабали бухгалтерию, в хорошем сценарии приходит безопасник и начинает эту штуку пырить. Серега как раз говорит о том, что давайте мы сначала ум безопасника приложим, и мы к этому сходимся. А в реальности происходит так. Сделали продукт, безопасник приходит и говорит, модель угроз будет такая, давайте мы ее проверим. Пентест, фазинг, бла-бла-бла, он падает. Он говорит, фиговый ваш продукт. Эти девелоперы к нему обращаются, а что делать? Он говорит, а я откуда знаю? Это ваш продукт, вы делаете. Не, ну так оно по факту получается. То есть, это два разных мира. Есть девелоперы, которые кодят в функциональность, а есть безопасники, которые проверяют, что эта функциональность не может там развалить там, информационную систему. И они работают последовательно. Сначала одни, потом другие. А надо, чтобы они... Вот Серега, как раз у него вопрос-то в этом был. Ты спрашивал, а используете ли вы опыт безопасников про разработки? Я говорю, у нас методика такая, что она подразумевает участие роли безопасника в самом начале, на этапе формирования требований, на этапе проверки там дата-флоу-диаграмм, бла-бла-бла и всякое прочее. И в результате совместными усилиями должен получиться продукт, который начинает фазинг, пентест, что-то еще, и вопрос, к этому же самому безопасник, как и к другим членам команды, модель угроз, которую мы согласовали с самого начала, она типа у вас это, дырявая, ну, не работает, не выполняется и так далее. То есть, он уже становится не с той стороны, типа...
Внутри.
Что да. вы там накодили? А он уже сам отвечает за это.
Тебе все же придется переквалифицироваться и перейти на уровень разработки ядра.
Нет, Сережа, ну, еще столько мне, работы впереди.
Мне, да, работы много, без работы не останемся.
А сейчас наша короткая рубрика, в которой мы рекомендуем другие подкасты, которые вы можете послушать, когда ждете нашего очередного выпуска. Сегодня мы советуем подкаст «Форточку открой» про IT и маркетинг, построение карьеры и баланс между работой и личной жизнью. Этот подкаст ведут IT-маркетолог из международной компании Даша Никулина и победитель рейтинга Forbes 30 до 30 Никита Остапчук, директор по продукту в детском мире. Ведущие вместе с гостями обсуждают работу и все, что с ней связано. Хотите узнать что-то новое про IT в ламповой дружелюбной атмосфере? Ребята ждут вас. Ссылка на подкаст в нашем описании. Давайте еще про технологии будущего. Все-таки департамент целый.
Да.
Представляется тайная лаборатория в подвалах. Что еще, кроме Касперский ОС, делает Future Tech?
Ну, самый известный после Касперский ОС продукт – это МЛАД. Угу. Machine Learning Anomaly Detection. Откровенно сказать, моя была идея. Пришел, говорю, ну, мы же делаем для консюмерских и для офисных применений продукт. А сейчас вот с этим стакнутым...
Ну, промышленные системы.
Все же понимают, что сейчас следующий на очередь. Давай возьмем наш корпоративный продукт, вырежем оттуда всякую антиспам и всякую хрень, которая в индустриальной теме не нужна, нарисуем на морде шестеренку и типа вот будет защищать. И, кстати, между прочим, это без нас сделал Эмерсон. Компания, которая разрабатывает системы автоматизации для технологических процессов. Вот прямо ровно по такой схеме. Взял обычный наш регулярный продукт, сам без нашего участия. Я узнал через 2 года после того, как это они сами себе сделали. Они оттестировали много продуктов разных и выбрали наш. Они к нам вообще не обращались. Ни для тестирования, ни для чего. Ясно было, что тема индустриальная, она ну, должна развиваться. Представьте себе какую-нибудь турбину, которая генерирует на гидроэлектростанции или тепловой, или какой-то другой электроэнергию. Она генерирует 10 тысяч разных параметров. Какие-то со скважностью 3 минуты, какие-то 1 секунду, какие-то 1 десятая.
То есть, там столько датчиков стоит.
Это все технологические данные. Это не только одна турбина, это маслонагнетающий агрегат, который ее накачивает маслом, это трансформатор, который ее снабжает, ну и так далее. Там для того, чтобы это все управлять, есть такое понятие SCADA, по-русски АСУТП, автоматизированная система управления технологическим процессом. Ну, типа монитор, туда сидит, пялится оператор, и как правило, это уже достаточно опытные работники, которые 10-15 лет уже следят за вот этой турбиной и знают, что если там что-то где-то звучок пошел, а вот здесь вот там давление такое, скорость вот такая и температура, то что-то здесь нечисто. Это все делается на основе machine learning. И тогда этот machine learning говорит: «Алло, ребята, посмотрите на датчик».
Давайте теперь про будущее немножко пофантазируем. Вот МЛАД, нейросети. Нет ли ощущения, что сейчас с нейросетями некоторый бум перегретый в целом? Да?
Конечно.
Такое ощущение, что ну, технологии-то в целом алгоритмы-то из 80-х, да, и мало там каких-то вот новых алгоритмов. А в основном за счет того, что их просто применили к большому количеству данных. Само построение нейросети, оно откуда-то оттуда. Будет ли там какой-нибудь прорыв?
Подождите, ну это обычная тема с любыми новыми технологиями. Mm-hmm. Мобильные телефоны, их в 45-м году, по-моему, первые образцы.
Рации фактически.
Не-не, прям мобильные телефоны, ну не в таком виде, как сейчас. Может быть, это был чемодан, но неважно. Базовые станции, с помощью которых вот этот принцип был еще вот в 45-м году.
То есть, полвека понадобилось,
чтобы полвека это стало понадобилось, массовым. Пока человечество доперло до того, что это вообще штука, без нее жить вообще нельзя. Ученые уже давно знают, как развивается жизненный цикл развития технологий.
Она же взлетает, потом падает, потом потихонечку поднимается.
Да, да, да,
это Gartner Hype Cycle.
То есть, зона пикового интереса, зона падения интереса, выход на развитие и так далее. Мы сейчас видим, что вот этот хайп с нейросетями – это...
Падение немножечко началось, а потом надо дождаться, когда
да,
оно
да, да.
будет оно, снова
несомненно, ну, стаканится все. Но разные технологии воздействуют на социальную жизнь, на обычную жизнь человека, на быт – по-разному. Есть какие-то, которые прям вот все меняют, как вот мобильный телефон, да? А есть такие, ну да, появились, стало лучше, или не все даже знают, что появилось. Так вот, нейросети из того разряда, которые сильно влияют, и оно меняет отношения между людьми, оно меняет социологию, законы меняют, они много чего меняют. Это такая мощная технология, которая воздействует. Она все равно будет вот по этой кривой развиваться так или иначе, да, то есть будет какой-то спад, будет выполаживание и так далее, будет нормальное использование.
Вот вопрос от Марины Эфендиевой, автор канала «Техноми», как раз на эту тему. Она говорит, что вот сегодня нейросетки – это уже не будущее, а настоящее. Как вы считаете, какая будет вот next big thing в IT и в безопасности? Что здесь еще, кроме... Ну, мы обсудили сегодня защищенные иммунные операционки, значит, да, что у нас еще есть нейросетки. Что еще можно было бы сказать, что будет круто?
Информационные технологии разные, любые, big data, блокчейны, machine learning или какие-то другие, будут все больше и больше проникать в повседневную жизнь. И человек будет деградировать.
Если вы что-то изобрели, и от этого человек стал глупее, срочно патентуйте.
Да, да. Да, то есть у нас теперь появилось такое хорошее альтернативное определение это сильного искусственного интеллекта. Он будет такой же, но просто человек поглупеет, поэтому с точки зрения глупого человека, это то, что сейчас будет считаться сильным искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект приведет к разделению людей на, ну, таких, на высокоинтеллектуальных, труд которых будет востребован, и остальных, которым будет наслаждаться жизнью.
Прям разделил общество.
Орвеловское такое.
Ой, да, что-то про Орвел.
Есть люди, которые работают, а есть люди, которые наслаждаются жизнью. Да, это два разных человека.
И вторых, кстати, будет больше в моей теории, которые жизнью наслаждаются.
Ну вот, кстати, а про эту историю с, да, с небольшим интеллектуальным меньшинством, а нет ли ощущения, что для вот такого next big thing действительно нужен какой-то глубокий уровень понимания технологий, ну, как мы говорили про школу системного программирования, которой у нас сейчас как будто нет, потому что, ну, вот видно, программисты, а смотришь, что человек делает, он там в ассемблер никогда не лазил, у него никогда было, не было вот этой задачи впихнуть там ядро операционки в 10 килобайт, да, он на каком-нибудь там питоне функции вызвал, и все. Нет ли ощущения, что вот этот слой программистов ничего не создаст?
Этот слой программистов позволит нейросети обучиться хорошо.
Они будут просто интерфейсом, да?
А потом зачем, если это будет Copilot какой-нибудь делать лучше, чем они?
То есть ощущение, что софт будет писаться все-таки машиной самой, да?
Искусственный интеллект в том виде, в котором мы его знаем сейчас, в отличие от общепринятого представления, сам изобрести ничего не может. Он может аккумулировать большое количество знаний, их как-то систематизировать, вычленить то, что нужно в данном конкретном случае, и предоставить условно выжимку. Программирование с помощью искусственного интеллекта. Это что значит? Это 100 тысяч программистов, хороших, плохих, разных, писали код. Кто-то там высший разум, ну, искусственный интеллект, я его так называю, на них посмотрел, сказал, что вот так хорошо, так не очень, а это вообще здорово. И теперь у него спрашивают, это же инструмент, правильно?
Ну да. Готовый поисковик по коду,
да, практически. Да. Типа, мне нужно из оле объекта, не дай бог, выдрать вложенный объект. И вот все. Это же код был написан до него другими людьми. Он его просто реюзал. А если поставить задачу, которая раньше не решалась никак...
Он не сможет.
Ничего не сможет.
Тогда следующий вопрос. Для разработки таких вот крутых вещей, наукоемких,
да,
нам, в принципе, что нужно? Вот раньше этим занималось, допустим, государство. Оно могло построить какие-то огромные институты и сказать, вот давайте там, допустим, ядерная энергия или космос, годами можете разрабатывать и делать.
Это опять про Советский Союз?
Не обязательно Советский Союз.
Да, да.
В принципе, наверное, большая компания может себе это позволить. Мы же понимаем, что в маленькой компании, которая придумала маленький сервис по безопасности, не будет глубокую концептуальную разработку вести 10 лет, правильно? Да, то есть для этого должен быть все-таки какие-то условия. Нам что нужно в этом смысле? Государственные институты или, не знаю, большие корпорации, которые могут это делать? Позволить себе фундаментальный ресерч в безопасности.
Проект «Касперский ОС» я могу смело отнести к таким наукоемким. Потому что сейчас уже там 500 человек занимаются, но это, правда, уже более-менее коммерческими продуктами. А более 15 лет, ну, не очень большой коллектив, но все равно значимый, занимался тем, что не приносило ни одной копеечки. Это зависит от понимания, что завтра не последний день. То есть, типа,
ну, завтра... горизонт побольше.
Да, горизонт. Быть. Завтра продали продукт, и все, на этом жизнь закончилась. Угу. Нет, после этого будет послезавтра 3 месяца, 3 года, 10 лет. И про них тоже надо думать сейчас. Потому что если не думать про них сейчас, то когда мы к тому времени придем, у кого-то другого будет продукт, соответствующий тому времени, а у нас не будет.
Ну, что касается других, есть ведь такой другой рыночный подход, когда компании скупают стартапы перспективные. Вот, да. Насколько я понимаю, лаборатория много лет не очень хотела кого-то покупать. Все говорили так, сами сделаем, сами сделаем. Как сейчас? Есть какое-то отношение в этом смысле к новым технологиям? Нужно ли их покупать? Или сами сделаем?
Любой нормальный программист велосипед изобретает самостоятельно.
Вот, вот это я хотел услышать это.
Но если так, ну, более системно, что ли, подойти? Ну, конечно... Глупо разрабатывать все самому, когда столько уже разработано. Да вот вам пример, open source. Сейчас любой новый продукт содержит 5% кода, написанной командой разработчиков, и 95% из заимствованных откуда-то из open source. Легально, нелегально, неважно. Этот самый подход, это тоже подход...
Коллективный.
Да, ты спрашиваешь у меня, надо ли покупать стартапы в качестве альтернативы. Да вот open source-то есть, можно его использовать. Но, тем не менее, вопрос, на мой взгляд... Серьезный. Конечно, там у IBM несравненно больше опыта, чем у нас. Но у нас тоже какой-то маленький, малюсенький опыт есть. Поэтому, ну, не всегда удачно. Ну, то есть, если это зрелая команда, которая приходит в большой коллектив со сложившейся культурой, то это уже не объединение технологий, это объединение команд. То есть, команда приносит свою часть, и она может как-то повлиять. Срастись, не срастись.
Ну, вот антидрон, например, вовремя же как-то купили, он работает.
Это команда, я с ними много не работал, но у меня такое сложилось ощущение, что она достаточно изолирована.
Да, своя маленькая компания.
Ну, вот такая, смотрите, у них есть искусственный интеллект, у нас есть искусственный интеллект.
Могли бы связаться.
Зачем нам делать 3 искусственных интеллекта в одной компании? Они нет. Я к ним приходил с этим, говорю, типа, давайте смерджим. И вам хорошо будет, и нам хорошо. У нас есть преимущество, у вас есть преимущество. Мы будем использовать ваши, вы наши. Ну, не получается.
Не получается. Это, честно говоря, проблема большой корпорации, когда у тебя есть огромное количество народу, и люди не знают, что делает твой сосед, который сидит в метре от тебя.
Может, здесь нужен тоже подход системного программиста, но уже не в операционке, а в организации человеческой.
Ой, мне нравится. Смотри, я тут же придумал. У тебя есть какая-то команда, которая ведет себя неправильно. Мы еще не знаем программу состояния. А мы такие, мы ее уже раз и все. Чуваки, а вы там по графу состояния, наша система показывает, что вы ошибетесь. Ну, это уже совсем будущее. Ну, кстати говоря...
Слушайте, ну вот мы напрогнозировали уже, да, хорошую идею для будущего. Правильный подход к человеческим коллективам,
и
да?
И смотри, у нас были причины, то есть у нас все-таки по логике развивался этот разговор, да, то есть мы не просто так с бухта-барахта, значит, пришли к этому выводу, а нет, у нас было...
Логичный вывод.
Ну что ж, я думаю, что на этой позитивной ноте мы договорились о том, какие системные изменения нам нужны.
Да.
А на этом подкаст «Смени пароль» в текущем его выпуске предлагаю считать закрытым.
Успешным.
Успешным. Слушайте нас в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, на Кастбоксе и на любых площадках, где вы слушаете подкасты. Также на Ютьюбе можно. Подпишитесь на наш Телеграм-канал, где будут анонсы всех выпусков. Ссылку мы оставим в описании. Ну и также мы ждем ваших отзывов и лайков на всех платформах, где вы нас слушаете. А если есть серьезные вопросы и предложения, можно писать на почту parol@kaspersky.com, и мы обещаем, что рассмотрим все ваши письма. А пока, до встречи и смените пароль!